Привет всем! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Не знаю, слышите вы или нет, но на улице у нас гром и молнии. Надеюсь, это не помешает вам послушать новый выпуск подкаста. Друзья, сегодня мы продолжим говорить о Хрущеве. Спасибо всем, кто написал о прошлом выпуске. В нашей закрытой группе в Телеграме несколько человек написали, что им понравился выпуск. Большое спасибо! Это дает мне мотивацию записывать новые выпуски. Спасибо вам большое! Кстати, друзья, если вы хотите стать частью Russian with Sasha Community, я приглашаю вас. Мы проводим онлайн-встречи в Zoom, пишем сообщения в Telegram-группе, обсуждаем подкаст и транскрипты выпуска. Приглашаю вас. Ссылка в описании этого выпуска.
Я в 29 лет, знаете, ваш, я уже, так сказать, занимал положение тогда, когда я чувствовал ответственность за страну, за нашу партию. А вы, вам 29 лет, вы все чувствуете, что вы ходите в панталонах коротких? Нет, вы уже в штанах, и поэтому отвечайте. Не хотите с нами идти в ногу? Получите паспорт, уходите. Мы в тюрьму вас не посылаем. Пожалуйста. Вам нравится Запад? Пожалуйста.
Знаете, чем больше я читаю и слушаю Хрущева, смотрю видео о нем, тем больше я думаю о театре. Да-да, о театре. Политика мне часто кажется сценой, где играют спектакли. Ну да ладно. Хотела бы начать этот выпуск со слова «оттепель». «Оттепель». Это слово происходит от слова «тепло» – «warmth». «Оттепель» – это теплая погода, когда тает снег, лед. Обычно это начало весны. Оттепелью также называют период в советской культуре, когда пришел к власти Хрущев. Считается, что когда пришел Хрущев, культурная жизнь стала лучше. Да, стало меньше цензуры, то есть цензура – это censorship. Стало меньше цензуры, то есть можно было говорить и о плохом, и о негативных аспектах жизни, но все же было и много ограничений. Хрущев говорил: «В вопросах искусства я сталинист». И так и было. Я читала воспоминания одного художника, Владимира Янкелевского. Он вспоминает в свою встречу с Хрущевым на выставке в Москве. Этот художник, Владимир Янкелевский, выставил на выставке свои работы. Хрущев приезжает, и ему говорят: на первом этаже искусство хорошее, правильное, а вот на втором этаже это враги народа. Враги народа – the enemies of the country. И этот художник Янкелевский, чьи картины как раз в музее на втором этаже, понимает, что речь идет и о нем тоже, что он, оказывается, враг народа. Хрущев подходит к его картинам и спрашивает: «Как называется эта картина?» Этот художник отвечает: «Это триптих». Кстати, картину вы можете увидеть в транскрипте выпуска. Этот художник отвечает: «Эта картина называется триптих». А Хрущев ему говорит: «Нет, это мазня. Это мазня. It's a dope». Не знаю, как перевести правильно. Обычно мазня – это плохой рисунок, который может нарисовать, например, ребенок, которому один год. То есть эта картина где непонятно, что нарисовано. Мазня. И дальше они подходят к другой картине, и Хрущев говорит: «Это надо отправить на лесозаготовки». It should be sent to logging. «Это надо отправить на лесозаготовки». И так далее, и так далее. 13 художников стояли у своих картин и слушали, как Хрущев кричит. Кричали и другие члены правительства. Арестовать их, уничтожить, расстрелять. We need to arrest them, to destroy them, to shoot them. Да, их не арестовали и не расстреляли, но в итоге эти художники переехали за границу, многие из них. И за границей их любили и ценили. Вот так примерно выглядела хрущевская оттепель. Да, конечно, многим поэтам, писателям, художникам действительно стало легче и свободнее. Но если какое-то искусство, особенно новые направления в искусстве Хрущев не понимал, это искусство было плохим, ужасным и так далее, и так далее. А если вспомнить выставку авангардистов, был такой известный скульптор. Известный скульптор, его звали Эрнст Неизвестный. Известный скульптор Неизвестный. И вот, представьте, выставка авангардистов в Москве. По словам Эрнста Неизвестного, когда Хрущев подошел к его работам, начался настоящий шабаш, настоящий кошмар. Хрущев кричал, как резанный, что я проедаю народные деньги. Хрущев shouted that he ate all the people's money. Неизвестный пытался объяснить Хрущеву, что он не профессионал. Хрущев не профессионал и в искусстве не разбирается. В конце Хрущев сказал Неизвестному: «Мне нравятся такие люди. Мне такие люди нравятся. В вас сидит ангел и дьявол. Имейте в виду, если победит дьявол, мы вас уничтожим». Так сказал Хрущев Эрнсту Неизвестному. Самым парадоксальным и невероятным итогом всего этого скандала, стало то, что именно Эрнст Неизвестный поставил памятник на могиле Хрущева, знаменитый черно-белый памятник. То есть, представляете, на могиле Хрущева стоит памятник, который сделал этот скульптор. И это было желание самого Хрущева. И, конечно, как мы видим, Хрущев, как и Сталин, понимал только понятное ему искусство. Современное искусство его бесило, потому что было непонятным для него. Хрущев потом уже говорил, что кричал и ругался, и наговорил все эти вещи, потому что ему сказали, что это плохое искусство. А так как он, конечно, не разбирается в искусстве, он все это сказал. Но, как говорится, уже поздно.
Вашингтон, Министерство юстиции.
У нас остается мало времени, мистер Добрынин. Если мы сейчас упустим шанс, то все. Вы понимаете? У нас нет времени.
Я понимаю.
Мы получили сообщение, что во время выполнения разведывательного полета над Кубой был сбит американский самолет. Военные требуют от президента вооружить самолеты-разведчики, чтобы отвечать огнем на огонь. И правительству США придется это сделать.
Господин Кеннеди, подождите. А какое вообще право имели американские самолеты летать над Кубой? Разве это не нарушает суверенитет Кубы и принятые международные нормы?
Вы действительно хотите это обсудить? Мы опять потратим время. Мы все, и мы, и вы, очень устали. Вы знаете, что сейчас происходит в Белом доме? На президента оказывают сильное давление. Правительство США решительно настроено избавиться от этих баз, вплоть до того, чтобы в крайнем случае их разбомбить. Поскольку, повторюсь, Они представляют серьезную угрозу безопасности США. Вы просто не понимаете, кто окружает президента.
Октябрь 1962 года. Мир близок к ядерной войне. Советские ракеты на Кубе, американские ракеты у границ СССР. Основной причиной Карибского кризиса было то, что США разместили ядерные ракеты. То есть причиной было размещение США ядерных ракет на территории Турции, откуда они могли быстро прилететь на территорию СССР, а именно за 10 минут. В ответ Советский Союз установил свои ядерные ракеты на территории коммунистической Кубы, потому что иначе советским ракетам нужно было примерно 25 минут, чтобы долететь от СССР до США. А из Кубы ракета могла бы долететь куда быстрее. Субботним утром 27 октября Кеннеди сообщили о том, что ночью над Кубой был сбит американский самолет. Его пилот, майор Андерсон, погиб. Кеннеди не хотел войны, но ему пришлось отправить Хрущеву срочное письмо с требованием немедленно сложить оружие и начать переговоры. Переговоры negotiations. Но ответ не приходил. До ядерной войны оставалось 48 часов. Джон Кеннеди планировал начать бомбардировку, если консенсус не будет достигнут. Переговоры очень важны. Если одна сторона отказывается идти на переговоры, то ситуация выходит из-под контроля. На протяжении дня из Вашингтона было отправлено 4 телеграммы, но Москва не отвечала. Советские дипломаты также призывали Хрущева к немедленному началу диалога. Фидель Кастро тоже направил Хрущеву письмо, но куда более радикальное. Кубинский лидер Фидель Кастро считал, что война все равно должна быть, поэтому стоит нанести по Америке первый удар, пусть даже и ядерный. К счастью для всего человечества, Советский Союз отверг такое решение. В ночь на 28 октября в Вашингтоне получили сообщение от Хрущева. Советский лидер согласился вывести с Кубы ракеты при условии, что американцы уберут свое ядерное оружие из Турции. К счастью, ядерной войны не было. А возможно ли мировая война без ядерного оружия? Этим вопросом задавался Хрущев. Вот что он пишет.
Но возможно ли мировая война без применения ядерного оружия? Это вопрос, который мы постоянно задавали себе, когда я занимал ответственный пост в советском государстве. Я думаю, что невозможно. Предположим, начнется война. Даже не ядерным ударом, а с применением классических видов оружия. Затем произойдет перелом, и будут подорваны силы одного из противников, владеющих ядерным оружием. И что? Он не применит его против своего противника? Я в это не верю. Не верю. Утопающий, как говорится, хватается за соломинку. А здесь военная катастрофа. Я убежден, что будут нажаты кнопки.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляя в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи!
Именно при Хрущеве Гагарин полетел в космос. Это был первый полет человека в космос. Об этом у меня есть отдельный выпуск подкаста. Но был еще один полет. Через два года, в 1964 году. Это был полет уже не одного космонавта, а целой группы космонавтов. Тогда полетело 3 человека. И это были инженер Феоктистов, врач Егоров, которому было всего 26 лет, и военный летчик Комаров. Полет прошел успешно, но чем еще интересен этот полет в космос? А тем, что 12 апреля 1964 года провожал экипаж Хрущев, а на следующий день, 13 апреля, встречал экипаж уже Брежнев. Хрущева сместили с должности. Он перестал быть главой СССР. Хрущева подвергли резкой критике, его жестко критиковали за все ошибки, которые он совершил. И Хрущеву пришлось подать в отставку. He had to resign. Официально Хрущев ушел по состоянию здоровья. Для Хрущева это, конечно, был удар. Ему было очень тяжело. Родственники вспоминали, что он много плакал, был в апатии. Но потом постепенно он начал много читать, писать воспоминания, разговаривать с друзьями и знакомыми. Потом он увлекся фотографией. Фотография стала его хобби. Но самое главное – его увлечение аграрным делом. У него был сад, огород, он выращивал кукурузу, помидоры и другие овощи. Кстати, по поводу мемуаров и воспоминаний Хрущева. Сенсацией для партии и самого Хрущева стала публикация первого тома мемуаров в США. До сих пор неизвестно, как запись голоса, Хрущев записывал мемуары на аудио, как запись голоса или черновые тексты утекли, то есть попали на Запад, если исходные материалы, genuine materials, исходные материалы все время хранились в семье Хрущева. Каким-то образом эти публикации, эти записи попали в США. Но хорошо то, что Хрущев успел сделать эти записи. Они многое объясняют, и после его отставки было мало материалов про Хрущева и его мемуары. Это отличный источник знаний о времени его правления, о времени, когда Хрущев был главой государства. То, что записи попали в США незаконным образом, очень подорвало здоровье Хрущева. Ведь были разбирательства, расследования, как записи попали туда. There were investigations. Умер Хрущев в 1971 году от сердечного приступа. Друзья, это все на сегодня. Но еще несколько моментов. В честь моего дня рождения, который уже на этой неделе, 13 июня, в честь дня рождения я делаю, как всегда, большую скидку на мои курсы. Для вас, кто уже владеет русским языком на таком хорошем уровне, будут интересны два моих курса. Курс по падежам, All Russian Cases Course, и курс по произношению, Pronunciation Course. Все эти курсы будут с обратной связью, то есть вы можете мне писать, спрашивать и присылать аудиосообщения. Я вам обязательно отвечу. Всем большое спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших писем и комментариев. Всего вам самого доброго и пока-пока!